Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Февраля приглашаем вас в Большой зал Московской консерватории на концерт столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика. Прозвучат богатырская симфония Бородина и концертные фантазии Чайковского для фортепиано с оркестром. Солист Лукас Гениушас. Начало концерта в 19 часов по адресу: улица Большая Никитская, дом 13. Билеты можно приобрести на сайте Московской консерватории.
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! Всем здоровья и милости Божией, кто сейчас у приемников радио или в интернете смотрит и слушает нас. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495-959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, пишите. Слава Богу, после морозных, солнечных, святочных дней вирусы, наверное, все вымерзли, и эпидемия пошла, наконец-то, на спад. Стало больше выздоравливающих и меньше зараженных. Берегите себя и своих родных и близких, и Бог даст, по молитвам наших святых, все мы будем здоровы, и мы будем жить на пользу ближним и Русской Православной Церкви. Радостная весть, что стали открываться концертные залы, музеи, и мы можем снова встречаться с вами на вечерах русской духовности и культуры. Я выполняю ваше пожелание провести вечер памяти поэта Николая Рубцова. Дата все-таки большая, 85 лет со дня рождения и 50 лет со дня трагической кончины. Мы договорились с залом в Центре православной культуры, и концертный вечер пройдет 7 февраля, воскресенье, 18 часов, адрес улица Бакунинская, 15, метро «Бауманская». В программе «Стихи и песни» Николая Рубцова в исполнении артистов и поэтов. Участвуют также «Вологодское землячество», «Союз писателей». Вечер мы назвали «Тихая моя Родина». Ждем вас 7 февраля в 18 часов, метро «Бауманская», Бакунинская улица, 15, Центр православной культуры. А в пятницу 12 февраля в 18:30 в Доме русского зарубежья, Нижнерадищевская, дом 2, метро Таганская, состоится обещанный вечер, обещанный, но, к сожалению, мы его отодвинули, потому что карантин и всякие были ограничения. Так вот, наконец-то все-таки состоится вечер памяти Игоря Сикорского, нашего соотечественника, написавшего не только авиаконструктора, но написавшего прекрасную книгу «Небо и небеса». Он был замечательный верующий человек. В программе выступление клуба «Авиатрис» и концерт мастеров искусств. Кстати, с Николаем... то есть не с Николаем, а с Игоря Сикорского, с Сергеем Васильевичем Рахманиновым связывала большая дружба, и будет звучать музыка Рахманинова. Они даже породнились, потому что сына Сикорского крестил крестный отец Рахманинов. И вот этот Николай Сикорский, он был у нас в России, был, по-моему, даже и на Радонеже, и вот на телеканале «Союз» я делала большую запись с ним. Слава Богу, он жив-здоров, но уже очень старенький. К сожалению, сейчас он не в России, а в Калифорнии. Выступит еще автор-исполнитель Владимир Нелюбин, ну и другие. Повторю, это 12 февраля в половине седьмого вечера, 18:30, дом русского зарубежья, Нижнерадищевская, дом 2, метро Таганская. Ждем вас, жизнь продолжается. И вот вчера... в день святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, прошел прекрасный большой вечер общества русско-грузинской дружбы Дзалиса и братства святых Георгия Победоносца и равноапостольной Нины. Президент вот этого общества дружбы русско-грузинской и братства Томаз Ильич Джандиери наградил орденом святой Нины 4-й и 2-й степени известных общественных деятелей и мастеров культуры. Очень приятно, что свое благословение нам преподал специально для этого вечера патриарх Грузии Илия II и также митрополит Мелхиседек Грузинский. Он сейчас в Париже, быть с нами он не мог, но зато он нас благословил. И, конечно же, было приветствие и от Русской Православной Церкви, от нашего патриарха Кирилла. Вот, я думаю, при любом политическом режиме мы все-таки помним, что с Грузией нас соединяет наша вера. Языки у нас разные, но вера одна. Артисты-грузины и мы, русские артисты, показали на вечере свое национальное искусство, которое всем понятно и не требует перевода, потому что несет национальную красоту, самобытность и славит Бога и свое Отечество. Пусть политики выясняют отношения, а мы должны делать свое дело веры, добра и красоты, чтобы был мир, дружелюбие, радость общения. И приносим большую благодарность Томазу Ильичу Джандиери. 30 лет вот этому обществу, и держится это общество благодаря усилиям и подвижнической работе Томаза Ильича Джандиери. Поздравляем его лично с юбилеем. На прошлом нашем эфире, дорогие слушатели, мы с вами горячо обсуждали, было много звонков, я благодарю вас за это. Обсуждали мы тему образования и воспитания в современном мире. А сегодня мы обратимся к истории наших царей. И с малых лет их готовили к правлению, прививали им благочестие, учили языкам, политэкономии, всем наукам и военному делу. И вот нынче памятная дата, связанная со святым государем-императором Николаем II Александровичем, когда еще он не был на престоле, а был только цесаревич. И я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это писатель, член Союза писателей России, действительный член Императорского православного палестинского общества, председатель юбилейного комитета к 130-летию Восточного путешествия цесаревича. Кстати, он лауреат многих премий, в том числе Всероссийской премии «Традиция», премии Приморского комсомола в области литературы еще 80-е годы и так далее, и так далее. И вы его знаете, в эфире он у нас бывал. Это Андрей Юрьевич Хвалин. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Благодарю радиостанцию «Радонеж» и вас, Нина Васильевна, за приглашение на прямой эфир и возможность рассказать о таком важном событии в истории нашего Отечества, как восточное путешествие наследника цесаревича Николая Александровича, будущего царя-страстотерца. Это путешествие тогда еще великий князь и наследник русского престола Николай Александрович совершил с октября 1890 по август 1891 года. Таким образом, в нынешнем 2021 году мы отмечаем 130-летие этого грандиозного события. Чтобы уложиться в отведенное для эфира время, учитывая необъятный масштаб темы, свой рассказ мне хотелось бы разделить на три условные части. Вы упомянули здесь творчество и судьбу такого великого русского поэта. Вот.
Николая Рубцова.
Да, Николая Рубцова. У меня есть там одни из его любимых строк. Таковы. Мир такой справедливый, даже нечего крыть.
Да.
Филя, что молчаливый? А в чем говорить?
А в чем говорить? Да, ну, нам есть о чем говорить.
Нам есть о чем поговорить. И я вот хочу предложить, пока мы с вами обсудим, некоторые вещи расскажем. Я так... Радиослушатели послушают нас и зададут, может быть, они хотят уточнить какие-то вопросы. Я хочу, значит, во-первых, рассказать слушателям о самом этом восточном путешествии, что это такое, цель, задача.
Сколько лет было тогда цесаревичу?
Ход подготовки. Ну, считайте, 68-го, то есть ему было 22 года. 22.
Юноша,
да, еще не знаю. Да, юноша, да, абсолютно верно. Во-вторых, рассказать о деятельности нашего юбилейного комитета, который занимается... А третья часть будет вот книга.
Замечательная книга.
Позвольте вам преподнести. Это «Восточный дневник цесаревича». Он вышел вот...
Это как раз к моим именинам.
Да, это к вашим именинам специально.
Дорогой подарок, спасибо.
Да-да-да. Дорогой и тяжелый.
Тяжелый, большая книга, 600 страниц, да?
Да, 600.
Ну, к ней мы вернемся, да?
К ней мы вернемся. Ну, а сейчас, наверное, надо ввести вообще в тему. У нас благодатная аудитория, я имею в виду в том, что люди православные, и масштаб взгляда на историю, на себя, на личную жизнь, на судьбу, это всегда от сотворения, мы в символе веры, да, от сотворения мира до второго пришествия Христа. И, конечно, мы в этой истории, общей мировой истории, есть часть истории России, которая приняла православие, христианство, и также, допустим, есть, туда вписывается тема, наши великие князья, потом императоры всегда заботились, скажем так, о Святой Земле. Я написал в свое время даже специальное исследование «Дом Романовых. Святая Земля».
Ну, они столько там построили.
Да, абсолютно верно. И в рамках, значит, мы знаем вот это вот паломничество, это в таких же рамках. Также существовали путешествия венценосных особ. Они сложились в Европе, и мы унаследовали наше, так сказать, монархическое государственность унаследовало эти поездки. Они являлись собой целью западных монархов. Это репрезентация верховной власти, самодержавной власти, императорской власти. Они показывали народу себя и, так сказать, брали под свое крыло своих подданных, и этим были посвящены. Даже на Священной Римской империи больше проводить положено было императору там, в походной кибитке, колеснице, карете. Вот.
Хорошая традиция?
Да, хорошая традиция. И вы знаете, где-то 1080 году уже складывается такая традиция. У нас, мы тоже знаем такие путешествия вот, наших и помазанников божьих по империи. Многие все, любые вы берете историю.
Ну да, взять и, даже Екатерину Великую.
Да, абсолютно
даже
верно.
Даже женщина.
Да, вот Тула отмечала, Екатерина Великая, вот вы вот, упомянули, Тула отмечала свою засечную черту, 500-летие Тульского Кремля. Все это Екатерина основала вот этот наш военно-промышленный там часть комплекса. Это имеется в виду Тульский оружейный завод. И,
по сей день.
Да,
по сей
да,
день
да.
Это кузница.
Абсолютно верно, абсолютно. Абсолютно верно. Поэтому наши императоры, они всегда также ездили по России и все это. Дом Романов, получается такая интересная вещь, что формируясь, возникая, из, мы получали все-таки Европы, хотя Европа была тогда и православной, мы получали с православной и веру, и государственность, я имею в виду Византийскую империю. А потом мы через катаклизмы уходили на восток. Вы хотите, чтобы мы уже отвечали на вопросы?
А вы знаете, позвонил радиослушатель.
Хорошо.
Ну, давайте, вам вопрос да, какой-то, может быть, ходу... немножко прервемся.
Давайте,
да?
Давайте.
Ну что же, дорогой радиослушатель, вы в эфире, говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Нина Васильевна и уважаемый Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич, вы проделали огромную работу по собиранию материалов о царственной семье,
благодарю
по продвижению
вас.
Клевет, льющихся на нее и поныне. И я Владимир Панов, простите, что не представился. И вот у меня в голове не укладывается, как мог народ так обезбожиться, дойти до такого состояния, чтобы свергнуть вот царственную семью, царя свергнуть. У меня это вообще в голове не укладывается. Я вот тоже люблю наших святых царственных великомучеников. Государя царя Николая II, государыню царицу Александру, великих царевин Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея. Огромная вам благодарность за вашу работу. Дай Бог здоровья и всего доброго.
Вы из Владивостока звоните?
Что-что?
Из Владивостока вы звоните? Вы же сказали, вы дальневосточник?
Да, я дальневосточник, совершенно верно. Ну, как Владивосток, так и Хабаровск представляю. Родились все мы, мои братья в Хабаровске. Родители наши в Хабаровске нас родили.
Благодарим.
Благодарим
всего
вас,
вам доброго.
Владимир. Благодарим вот как раз о Дальнем Востоке. То есть в русле в этих путешествий, да, возникает после ну, освобождения от монголо-татарского ига, Москва собрала, да, стала Москвой Третьим Римом, и пошла вот этот большой импульс. Импульс, как бы кровь побежала по всем. И мы начали формировать восточную окраину и уже с Иоанна Васильевича Грозного начинается как бы государственная политика движения на восток.
И это ну, да, она, Ермак, это же прекрасно.
Конечно, конечно. Все открытия, все это на да. восток. И вплоть до того, что вот прекрасно это и просветитель равноапостольный, там, Японию мы просвещали, Николай Касаткин равноапостольный, и просвещение алеутов, Америки, Аляски. Вот, насколько...
И Алтай тоже.
Алтай, да, Макарий, святитель Макарий, да. Это было движение, опять же, вот на восток. Должен вам сказать, что Романовы, они посещали Дальний Восток и Сибирь еще до, надо это учитывать, да, может быть, не знают, но еще в 1873 году Владивосток посетил Алексей Александрович. Он совершал, это четвертый...
Это великий князь.
Да, Алексей Александрович, это великий князь и четвертый сын императора Александра II. Он совершал, что интересно, на судне «Светлана», и по имени этого судна была названа главная улица
во Владивостоке, Светлановская.
Абсолютно, видите,
она мне очень нравится.
Да.
На Петербург похоже.
Конечно, город был замечательным. Вот. В 86-м году на корвете «Рындова» в Владивосток прибыл его императорское высочество, великий князь Александр Михайлович. Александр Михайлович, это вот вы знаете, покровитель, это супруг Ксении Александровны, великой княгини, сестры императора Николая II. Вот. Они совершали тоже путешествия, пересекались Сергеем, он Александр Михайлович, Сергеем Михайловичем совершал тоже эти путешествия, и они даже во время 1891 году, они уже будут пересекаться, маршруты Николая Александровича и Сергея Михайловича, и Александра Михайловича, а те на своем, значит, судне, а здесь будет на своем. То есть, другие посещения были, но уже, это уже за рамками нашей темы, это уже после совершения восточного путешествия цесаревича. Поэтому основные цели, как были и в Европе, и это также была одна из целей, это вот образовательная. По окончанию образования надо учитывать подготовку. Обычно говорили, рассматривали, ну или не уделяли внимания вообще, можно сказать, что какая там подготовка, отправили, отправили. На самом деле, вот мы обнаружили в результате исследований то, что уже за 10 лет, за 10 лет император Александр III вот, давал указания, ну, это внутренняя Россия, и была издана книга, специальная книга, это высочайшие отметки с 1881, то есть наследнику цесаревичу 13 лет. 13 лет.
Вот так воспитывали,
вот так,
да?
Воспитывали, да. И по 90-й высочайшие отметки по местностям, лежащих по маршруту путешествия его императорского высочества, государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича из города Владивостока в город Уральск. Там вот все наши восточные земли, губернаторы получили указания, исправляли. Император Александр III читал регулярно отчеты губернаторов, делал пометки, и все это издано, и все это существует. Вот так готовились. В этот момент, конечно, юный цесаревич получает прекрасное образование. Не будем забывать, что если переводить на современный, значит, реалии, он получил 2,5 или 3 образования высших. Это и юридическое, и экономическое, и военное. И военное, в том числе по программе, Академии Генерального штаба. Поэтому он был чрезвычайно... А да, и здесь мы можем сказать, и искусство прекрасное он знал, конечно, музыку, живопись. Это я подробно это все исследовал, описал, и должен вам сказать, что даже тема знания театра, балета, в этом русле лежит взаимоотношения, которое многих волновало, сколько это. Мне кажется, что надо шире просто дать вот хотя бы дневниковые записи всю эту историю с Матильдой Кшесинской II. Вот. Ничего, она не имела никакого скабрезного характера, не имела никакого греховной связи. Это лежало. И часто, вот я эти материалы изучал, часто представляется, что, мол, сначала была Матильда, вот он там погрешил, а потом он, значит, женился на Алисе Гессен-Дарштадтской. А абсолютно это не так. Государь, потому
что... Ну, это специально, чтобы осквернить
абсолютно
имя
государя. Абсолютно верно. Поэтому одна из целей нашей подготовки рассказа о юном цесаревиче – это показать о том, насколько он, во-первых, был готов, и морально, духовно, чистый, да? Это самое. И о том, чтобы эту разрушить клевету. И вот целями путешествия на восток, если мы говорим о подготовке, это было, как ни странно это сейчас прозвучит, она была, главная цель, это миссионерская. Миссионерская.
Миссионерская?
Конечно. Потому что мы опять никак не можем представить себе, что второе лицо государства, поддержанное всей мощью государственной, едет. Что он делать должен был, куда он ехать? Вот мы упомянули. Его первоначальный маршрут был посещение Иерусалима и посещение Святой Земли, значит, Иерусалима. Потом освящение Константинополя должен был, Святую Софию посетить. Потом в Токио присутствовать на освящении собора Николая До. И пройти по всем, он везде, кстати. И самое главное, он совершает на путешествии на фрегате. Ну, это фрегат, это так называлось, это в честь старого память Азова, а это было самое современное судно. Вот.
Там... Простите, а у вас во Владивостоке фрегат Паллада?
У нас на приколе, фрегат... Да? Нет, у нас там не фрегат Паллада. Фрегат Паллада...
Крузенштерн?
Нет, 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 нет. Крузенштерн – это барк, который...
Ну, парусник, мы были там, я выступала там. Паллада, она заходит.
Вы, ну, это конечно. Не памятник, это не памятник. Это учебное судно, которое принадлежит...
Ну, еще тех времен.
Да нет, это современный бар.
Да?
Да, конечно, Нина Васильевна. Нет, нет, это современный бар, который специально сделан. Там стояло как музей Манжур, по-моему, если мне не изменяет память, это такой вот, якобы это первый, на котором первые переселенцы выступили, пришли и высидилась команда. Вот. Нет, это Манжур стоял на набережной. На... Хорошо, да, вот звонок.
Звонок.
Давайте ответим.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вечер был. Меня зовут Галина, Москва. Скажите, пожалуйста, немножечко хотя бы о путешествии в Японию и о ударе мечом. Вот о том сейчас спорят останки. Что это было? И, я так понимаю, принц какой отвел удар? И, следовательно, русско-японская война. Вот начало ее, почему она началась? Какие причины к этому были? Хотя бы немножечко. Вот мы знаем, да, но не все ясно. Спасибо большое.
Спасибо, да. Это как раз сейчас по ходу нашего рассказа именно о путешествии цесаревича мы отметили. Миссионерская первая задача. Вторая задача – продемонстрировать мощь нашего государства. Я и говорю, что почему миссионерская и связана с мощью. По закону Российской империи помазанник, а наследник цесаревича воспринимался как представитель именно православной России, то есть поддержано, согласно законам, царь является хранителем веры православной, догматов, канонов, и он как
помазанник,
бы... Да, внешний епископ церкви. Цесаревич так и воспринимался, поэтому его... И было организовано именно как миссионерская поездка, которая была обращена, это была и внешняя миссия, и, можно сказать, и внутренняя, когда он проходил по... Можно сказать, что он стоял у истоков, вот когда он объединил именно свои поездки, он стоял у истоков вот такого понятия, как русский мир сейчас. То есть русский мир тогда уже тогда, благодаря расходу, благодаря тому, что русский народ расходился, империя расширялась, царство расширялось, мы уже существовали на разных континентах. И цесаревич Николай Александрович пошел по маршруту, вот, имея великолепную подготовку, он пошел, и в самый последний момент маршрут был изменен, что интересно. Почему такое случилось? То есть не удалось ему посетить ни Константинополь, ни Святую Землю. Надо помнить, что Святая Земля тогда находилась, это владение, это провинция Турецкой империи, Османской империи, даже
Но
надо говорить.
У наших государей там была земля купленная, ведь, да? Во владении?
Дело не в том, что нет, там не государственный, это покупал, это потом Антонин Капустин, это частные, это очень запутанные вопросы, связанные с пользованием и с правом собственности. Тогда это вообще все принадлежало многое, ну, там патриархия Иерусалимская, это свято-гробское братство, так называло, это состояли из греков, это очень серьезные были взаимоотношения, несмотря на то, что Греция была православной страной. Но вот в ходе подготовки, допустим, цесаревич читал вот эти же документы, всеподаннейшие доклады по иностранной, скажем, политике, обзоры, это регулярно они получали и читали. Что касается, ну, если вот задали вопрос радиослушателям,
да,
в Японии, почему там произошло. До конца вообще я должен сказать, что эта тема в полной мере историками все не изучена. Вот когда я столкнулся, я думаю, что сама ситуация в Японии складывалась таким образом, надо понимать, что там происходило. Япония выходила и стремилась занять свое место в кругу великих держав. Великие державы тогда назывались, это вот пять великих держав, это в том числе Россия, Англия, Франция, Германия, и которые контролировали Японию все силою оружия, силою... То есть в Японии был какой выбор? Либо оставаться с замкнутой территории, либо пойти навстречу прогрессу. И вот эта революция Мэйдзи, которая происходит в середине, у нас отмена крепостного права идет, это приблизительно тот же период, революция Мэйдзи, тогда, когда император возвращает себе реальную власть. Он и так помазанник. Он тоже дитя, так сказать, богини, дитя богини Солнца. Он тоже помазанный император. Должен сказать по ходу разговора, что вот это внимание к императорской Японии, она может многое открыть. Внимание, которое происходит. Покушение было совершено полицейским Сан Цзуда, который ударил в Оцу цесаревича. Все говорят, что говорят дважды, но дважды не, он не дважды, а один раз ударил, потому что есть очень подробное описание этого покушения. Есть и руководителя, и врачей, и как осмотрели рану. Там действительно было, он бил цесаревича этот...
Ритуальным мечом?
Нет. Обыкновенная полицейская шашка. Дело вот в чем. Что следствие установило, что он просто...
Сумасшедший.
Да. Но дело в том, что наши... Наши дипломаты, они сообщали о том, что накануне вообще ситуация в Японии накалялась. И вот эти вот державы, которые имели свой интерес, великие державы, они также имели своих ставленников, свою креатуру.
Ну, понятно.
И в японских правительстве, и в частности министр иностранных дел поддерживал. Он был женат, так сказать. Там связь была очень сильная с Германией. Да. Так у них конституция из Германии взята. Почему вы думаете, вот эта ось, потом Вторая мировая война, Германия, Япония, это старые очень давно связи, которые тянутся. Вот. И было же накануне там цесаревича было нападение на наше посольство в Токио. Вот. Они были, и это все происходило под видом патриотизма. Разжигали вот этот как бы патриотизм.
Тонкая игра, да?
Очень тонкая игра. Это все происходило под видом патриотизма. Сан Цзуда — это патриот. Это просто безбашенный, скажем так, патриот, который... Ну что вы, почему напали на посольство? Посмели, император мимо проезжал, вот, а они там залезли, какие-то сотрудники, на ворота и смотрели. Нельзя быть выше императора. Поэтому потом там партия ультрапатриотов, они там совершили нападение на... Так вот, заканчивается эпоха правления вот этих сёгунов, мы вот этих семь самураев, помните фильмы, да. Все это заканчивается, и власть переходит императору, и в том числе его поддерживают там всего лишь два в этой гражданской войне, два таких князя владетельных, вот один из них это вот Сацумский князь, вот, который центр его в Кагосиме. Это я просто к чему? Что власть императора была тогда очень шаткая. Ну, как шаткая. То есть влияние с одной стороны, а интриги, которые развивались вокруг, столкновения...
Ну, как и по сей день, наверное.
Конечно, конечно. Ну, это если мы сейчас можем просто далеко дойти. Так вот, по моему глубокому убеждению, основанному на знании вот этих документов очень интересных, хранящихся в архиве, архив внешней политики Российской империи, пользуясь случаем, благодарю руководство, которое предоставило мне возможность поработать с этими документами. И вот, в частности, вы сможете познакомиться в этой книге.
Да. А радиослушница еще спросила о крови государя, которую сохранили.
Да. Я как раз, чтобы детали, чтобы люди понимали, значит, это преступление... Это преступление было, конечно, порождением той ситуации, той обстановки, которая царила в Японии. Вот, очень сложной, очень такого переломного периода. Если бы, у меня такое ощущение, не Цуда, еще бы кто-нибудь. И не в Японии, возможно бы там в Индии. Там есть такие нюансы, но это Удар пришелся цесаревич только потому, что он был спортивного сложения, хорошая подготовка, о которой мы говорили, в том числе реакция воинская, быстрее. Реакция. Он откачнулся, крикнул «Чего тебе?» и выскочил на другую сторону. Вы должны представлять, это идут рикши, рикши растянулись, они улочки узкие, вдоль улочек, то есть проходит одна рикша, это маленькая повозка, которая везет человек. Это такая традиционная японская, так сказать, средства передвижения. И по обе стороны стоят люди, которые просто, конечно, надо знать японцев, они ошарашены, они остолбенели. И этот самый террорист, скажем так, это,
конечно, террорист.
Вот, он пытается оббежать цесаревич на другую сторону перепрыгивает коляски.
А почему тот... охраны не было?
Так он сам охраной был. Он стоял в цепи охранников, как всегда, он, их подняли по тревоге, полиция, он полицейский, он стоит в форме, достает саблю, которая у него есть, полицейская, и бьет. Вот. За того, что, так сказать, императора обидели. Вот он за императора, за то, что...
Якобы.
Ну, якобы, потому что какие большие почести. А почести были невиданные. Поздравления, вся Япония... Вся
Россия стоила этого?
Да, вся эта... Ну и хорошее взаимоотношение, это опять надо немножко отходить, у нас времени, боюсь, не будет на это вся история взаимоотношений.
Но Россия никогда зла не делала.
Нет, и тогда, кстати, у нее вообще даже экономических интересов не было в Японии. То есть это был как бы добрососедский. Россия несла вот этот православный, миссионерский в целом, надо понимать, взгляд, а тем более, так сказать, на восток она несла миссионерский. Итак, цесаревич выпрыгивает и пытается бежать, и в этот момент, находящийся в соседней, по-моему, великий князь греческий Георгий,
да,
вот, он бросает свою трость в спину этого бегущего. Тот спотыкается, падает, и тут его велорикши нападают на него. Это вот велорикши из соседней, вот из велорикша с цесаревича Николая Александровича и великого князя Георгия Греческого. Они вдвоем скручивают этого бандита. Государя, наследника цесаревича, вот так официальный государь, наследник цесаревича, если я оговариваюсь, вы поймите, что я просто официально титул. Вот,
его усаживают. Кровь сохранили японцы?
Да. Я был в музее МИТа, я видел эту шашку, можно сказать, саблю, точнее, и видел эту кровь, и от нее, вот от, как раз от этого плата, это отрезал вот следователь Соловьев, который туда приезжал и брал...
Соловьев или Соколов?
Соловьев, почему Соколов? Нет, не Соколов, Соколов нет. Угу. Соловьев именно вот, который
ответим
вел...
Ответим на... Да-да-да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, глубокоуважаемая Нина Васильевна, и ваш гость. Присоединяясь к поздравлениям с вашими святыми именинами, мы благодарим вас за вашу просветительскую деятельность и поэтическое творчество.
Благодарю вас.
Вот вопрос к Андрею Юрьевичу. Вот в последнее время, очень жаль, но происходят такие кощунственные выпады в адрес нашего Отечества, причем безнаказанные совершенно. Если вы помните, были вскрыты останки государя-императора Александра Третьего. Это кощунство, и оно осталось без внимания общественности. А теперь эхо Москвы с Бенедиктом впереди затеяли новую пакость, так называемые комиксы о царской семье. Известно ли вам об этом, глубокоуважаемый Андрей Юрьевич, и какую реакцию на подобные действия вы считали бы адекватной? Благодарю вас.
Благодарим.
Спасибо за вопрос. Это сложный, тяжелый вопрос. К нашему путешествию он имеет опосредованное отношение, хотя вот ситуация вот в Японии с покушением, а сейчас был устроен, например, в Японии просмотр фильма «Кощунственного Матильда». И мы, наш юбилейный комитет, который к 130-летию вот создан мы, должны упомянуть, мы выступали с разъяснением, объяснением и, конечно, протестом против этого фильма. Насчет комиксов я еще не слышал. Знаете, на каждый чих Ну что, природа, природа, мы всегда будем сражаться до скольки.
Я считаю, что позволять этого не нужно.
Погодите, погодите.
Святые мученики и вдруг комиксы.
Погодите, Нина Васильевна, позволять не можно. Но если мы будем опять в свисток все уходить, вот именно говорить, что мы не позволяем, а они смеются в лицо и делают. Я считаю, что ответить можно, если это отвечать, то вот исследованием. То есть исследованиями и превозношением. Надо, значит, создать иконы. А мы сами почему? А православный народ почему? Вы смотрите, что даже крестный ход 17 июля как обмельчал. Кто нам
потому
комиксы?
Что ковид был.
Ну, я понимаю, ковид.
И все равно народу было очень много.
Ну, народу было много, но не так, во-первых. Во-вторых, никто не запрещает, церковь прославила. Я считаю, нам надо активнее это быть. Потому что они нас... Что тут неясного? Венедиктов просто-напросто, если он действительно комиксы, угу. И если он действительно, он идет по французскому варианту, это мы все это прекрасно понимаем, и это одна провокация для того, чтобы и так ситуация в стране взрывоопасная, значит, еще подлить масло в огонь и еще православных туда подсоединить, и все для полного счастья будет... Ничего, таким образом мы проблему не решим, а вот изучением. Вот как бы раз мы разобрались с ситуацией с Матильдой, уже хорошо. Надо внедрять, надо издавать книги, которые несут правду. Правду о и первом периоде, восточном путешествии, первом периоде существования цесаревича, потом государя. Мы должны утверждать правду. Они говорят так, а мы, понимаете... У них, это я еще давно заметил, вот в те советские времена, патриотические журналы, их всего там было, всего ничего, которые... И вот они посвящают, у них ограниченный объем печатных листов. И вот они посвящают это вот, мусолят всяческие происки там все. Да публикуй ты о России, публикуй ты хорошие материалы, публикуй положительный материал. Ну, или хотя бы как Достоевский. Принцип. Показать каждое падение, сложности, там, все что угодно, но покажи ты выход. А выход для меня, вот мы делаем...
Ну, вот вы книгу замечательную, конечно.
Но она же не только книга. Это же не только книга.
А что еще?
Вот. Книга – это часть исследования. Для того, чтобы эту книгу надо было привлечь, надо было создать базу, надо было создать
этот юбилей. А как вам это удалось в наше-то время такое?
Юбилейный комитет, вот, который был создан в 16-м году, мы вот уже 5 лет существуем и идем по пути цесаревича. Вот. Мы как раз в положительную плоскость переводим это не только исследование и публикация книг. Вот сначала главная цель этого юбилейного комитета – придать торжествам общегосударственный, общецерковный уровень.
А где эти торжества будут? Во Владивостоке?
Нет, эти торжества будут в Москве, поскольку Москва является сейчас центром нашего государства. И церковь, и здесь и патриарх, здесь и верховная власть, потому что... А дальше мы будем... Все будет зависеть от тех конкретных условий, в которых мы будем существовать. Это во-первых. Во-вторых, ковид нас многому чему научил. Мы теперь объединяемся сотрудниками, как я называю, друзьями юбилейного комитета, созданного по благословению, а наш комитет создан по благословению всем хорошо здесь известного митрополита Вениамина Пушкаря, ныне на покое.
Он сейчас на покое, да?
Да, 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 да. Потом отец Илий Ноздрин нас благословил, и старец такой Афонский, мы были на Афоне, Гавриил Кариейский, вот, благословил деятельность нашего комитета. Поэтому мы стремимся это делать. Дать информацию, защитить в информационном поле светлое имя цесаревича. Мы ограничимся, безусловно, комитет цесаревича и по пути, и рассказать правду. Комитет действует. И я считаю, что это и есть в какой-то степени ответ. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады расширять деятельность.
Радио Радонеж уже присоединилось.
Все, спасибо.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Не дождался, к сожалению, радиослушатель, а мы продолжаем. Тогда немножко еще расскажите об этом комитете.
А, да, хорошо. Так вот, комитет, когда мы были созданы за 5 лет существования, мы проводили всевозможные выступления, рассказывая о восточном путешествии цесаревича, ну, допустим, в культурном центре Египта. Это одна из точек, один из остановок, одна из страны, это Египет, где был наследник цесаревич, поэтому мы пошли и выступили, нам любезно предоставили возможность такую, мы рассказали. А вы поймите, что Египет, он путешествовал, не только зашел на судах в Египет, но и прошел по Нилу, скажем, до современной Асуанской плотины, которая вот уже потом была построена нашей страной, дружественной, так сказать, как акт дружественной помощи египетскому народу. Там был цесаревич, он прошел. Это очень интересные, так сказать, взаимоотношения, можно дальше продолжать исследования. Мы выступали не только, скажем, в Москве, в библиотеке зарубежной литературы, иностранные, мы там о Японии рассказывали, я помню, но делали выезды там, в Владимирскую епархию, выступали в Верхотворском, это в церковной среде, это был действительно праздник, чем-то напоминал, если вам сказать, ну вот вы поздравляли и говорили о калязинских чтениях, мы с вами вели разговор. По атмосфере это что-то вот было наподобие калязинских.
Как русское собрание, да?
Ну, приблизительно, да. Мы приехали, были на комитет, там выступил. У нас батюшка там, сотрудник нашего, отец такой.
Да, это мы до эфира Сергий. С вами говорили. Да, кстати, да, да, 500 да. лет к Макарию Калязинскому прославление в этом
да,
году.
Да, да, да. И вот мы там выступали, показывали фильмы. Есть у нас и фильм, и в различных аудиториях, и выступали перед морскими кадетами, классами. То есть разные, я имею в виду, аудитории. И вот это вот утверждение широкой аудитории правды о цесаревиче, о том, каков он был. Когда мы это, правда, знаете, она разрушает все эти козни, и на каждый чих там какого-то Венедиктова, кучерявого, замечательного, вот, журналиста.
Ну, им дают такую аудиторию, а мы-то что, вот у нас единственная радиостанция «Радонеж».
Ну, Господь сказал, где двое-трое, во имя мое, там я посреди них. Ну, вы знаете, а когда мы начинали, я вспоминаю, конец 80-х, вот, начало 90-х, вы вспомните, Нина Васильевна, вы что ж там, и этого не было.
Этого
не было, сейчас формировались... Пожалуйста, будем делать лучше, будем расширять. Пожалуйста, есть интернет, выкладываем все это. Будем делать талантливо, будем делать хорошо. Вот. Мы вместе с вами выступали, я помню, еще на всевозможных мероприятиях России православной. Хорошая была такая мощная.
Да, в храме Христа Спасителя.
Да, в храме Христа Спасителя. Куда больше, да. Куда лучше.
Восстановленным.
Да, восстановленным, да. Вот, поэтому я думаю, что отвечать нам надо именно так, давать вот людям надежду положить, особенно в наше время такого морового поветрия, надо сплачивать людей высокой идеей, не деньгами, не даже каких-то, знаете, экономическим могуществом, это тоже важно, но это не моя придумка, это так формулировал «Путь на Восток» и цели и задачи, вот, в общем, это наш Иоанн Восторгов, замечательный миссионер,
да,
он говорил, что русский народ идет на восток с крестом и Евангелием. Вот наша основная цель. И когда такие люди объединяются, а вот в юбилейном комитете у нас, пускай, так сказать, не так-то много, но там больше сотни человек, которые разбросаны по всему миру. Благо сейчас средства массового соединения, да. Коммуникации,
интернет.
Да, позволяют нам так или иначе вместе, так сказать, совершать. И вот у меня уныния нет. У нас вот буквально скоро будет опять
да, очередной... Да, такую книгу издать.
Ну, книгу.
Угу. Книга... Может быть, немножко расскажем, потому что у нас уже, видите, как
да,
время идет.
Да, вы регулируете, вы говорите о книге.
Да.
Это было, опять же, согласно нашему решению юбилейного комитета, были, это еще 3,5 года назад, я начал изыскание и работать в ГАРФе. То есть это архив, там 601 архив, никто этого до этого, это впервые в романоведении опубликован этот восточный дневник цесаревича. Расширил, то есть до этого у нас был 91-го российского года, издания этих лет не было в дневниках государя-императора. Были 23-го года в берлинское издание дневников. Там совершенно две страницы, буквально посвященные Египту, восточному путешествию, посещению Египта, ну и то там с купюрами, с лаконами. Я немного расширил рамки, почему? Потому что подготовка, и там касается речь, 89-й, там 90-й год, касается речь подготовки к путешествию восточному. И, конечно, последнее, это все переписано рукой. Рукой, это микрофильмы только выдавали. Это рукой я переписал все, потом обработал. И, конечно, я еще раз говорю, что благодарен вот нашему императорскому православному палестинскому обществу и Сергею Вадимовичу. Вот. Степашину, который позволил, давали рекомендации, помощь. И другим нашим сотрудникам общества православного палестинского, которые меня поддерживали всегда в работе, это дало возможность познакомиться. Здесь впервые опять же вводится целый комплекс документов из этого архива.
А дневник полностью, государь?
Да, полностью. Я имею в виду, что путешествие восточное, это да, полностью. День за днем. День за днем, потом мы на нашем, у нас сайт создан, опять же, имперский архив, и там есть рубрика, читайте сайт. Вот.
Как сайт называется?
Имперский архив.
Имперский архив.
Да, потому что тема немного шире, чем восточный дневник цесаревича, по пути цесаревича на восток. Тема имперский архив сайта. Именно сайта, но в нем включено это самое. И там мы день за днем, то есть неделя за неделей, было опубликовано. И с комментариями. Здесь вот это большое значение имеют опубликованный, сопровождающий дневник. Это весь корпус вот этих документов из архива внешней политики Российской империи, которая совершенно раскрывает по-другому. Источниками, конечно, известно, слава Богу, что были переизданы. В том числе одно издание было по благословению владыки Вениамина. Это книга Эспера Эсперовича Ухтомского, основная книга о восточном путешествии государя. Она сначала, первый том назывался «Цесаревича», поскольку он...
А когда 90...
она вышла? В 1894 году это первый, а в 97-м
это
уже...
Это вот князь Ухтомский,
например. Да. Ухтомский, как они все говорят, его родственники. Вот. Эспер Эсперович Ухтомский. Как. Он замечательный человек, царский слуга. Вот. Он оставил эту книгу большую. К сожалению, ну, там бывают сейчас сокращения такие, например, редакторы, может быть, не чувствуют, берут там по основному, потому что дореволюционные издания, они, конечно, мало доступны, но сократить той же Японии описание Пасхи. Единственное место, где цесаревич встречал Пасху во время своего восточного путешествия, это вот Япония. Он встречал, есть описание замечательное. Вдруг в современном переиздании берут и описание Пасхи опускают. Ну, может быть, из-за нехватки места. Ну, вот такие...
Нет, это не из-за
нет. Они хотят... Это потому что редактор... Потому что... Вы обратите внимание. Да у нас, слава Богу, что есть, ну, такой институт этих рецензентов в издательском совете. Вы знаете, вот мы тоже специально сначала, я, прежде чем публиковать большой том, я вот по пути цесаревича брошюрку и специально отдал на рецензию, получил гриф издательского совета. Слава Богу, что есть такой. Оно позволяет хоть как-то людям, ну, не допускать, я имею в виду писателям, не допускать больших ошибок. А вообще, в общем, в мире, в гражданском обществе, вы посмотрите, ну, смотреть на царскую тему, это невозможно. Ни фильмы, ни читать книги, ну, столько этого самого. Да, что
дорогие
все.
Слушатели, с нами сегодня Андрей Юрьевич Хвалин, писатель, историк, выпустивший замечательную книгу «Восточный дневник цесаревича». Батюшки сегодня с нами нет, дорогие братья и сестры, поэтому давайте вместе со мной помолимся, ну, и о наших жертвователях, и о всех кто нуждается в молитве. Помоги, Господи. И прежде всего, конечно, благодарим наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж», среди которых есть приходы Москвы и Московской области. Это храмы Николы в Пыжах, Москва, это наши вот соседи, протоиерея Александра Шаргунова, дай Бог ему здоровья, храм Знамени в Ховрине, храм Спаса Нерукотворного Образа, город Долгопрудный, храм Александра Невского в Балашихе, храм Троицы Вивашова Московской области. Спаси, Господи, всех милующих и питающих нашу любимую радиостанцию «Радонеж». И, конечно, ждем вас ежедневно с 11 до 18 часов здесь у нас в редакции Пятницкая, 25, строение 1, дом радио или радиокомитет. Метро Новокузнецкая, переходите через трамвайные пути и сразу увидите наш дом, вход прямо с торца. Вот, благодарим всем, дай вам Бог здоровья, и давайте помолимся сначала о здравии болящего протоиерея Александра. Протоиерея Александра, тяжело болящих Петра, Александра, Натальи с очадами, болящего Василия, болящей Натальи, Андрея, Галины, Евгения, Нины, от раковицы Ники, Ирины с очадами, Андрея, болящего Петра, Елены, Ларисы, болящие Ларисы, Екатерины, Татьяны с очадами, болящего Виктора, Владимира, Григория, Валерия, Александры, Дарьи, Алексея, Натальи с очадами, болящие Татьяны с очадами, болящие Татьяны, Андрея, отрока Александра, Юлии с очадами, Валентины, Раисы, Василия, Валентины, Валерии с очадами. Так, и еще тут записочки где-то вот были. Сейчас, минуточку. О здравии. Анны, Михаила, Ольги, тяжело болящей Марии, Татьяны, Дарьи, Алексея, Вероники, Ольги, Фатине, Алексея, Александра, Михаила, Марины и всех сродников, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Вячеслава, болящего Евгения, Алексея, младенца Анастасии. И вот еще записочка о здравии тяжело болящей Лидии. Помоги, Господи, всем болящим выздороветь поскорее, здравствующим оставаться в здравии. А теперь помолимся и о усопших. Вот новоприставленного Сергия, новоприставленного иеромонаха Артемия, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, новоприставленного ныне поминаемого, преснопоминаемого протоиерея Всеволода Чаплина, иерея Александра, иерея Александра Шумского, иерея Сергия Махонина, Ольги Куликовской-Романовой, болярыни Ольги, новоприставленного Бориса, новоприставленного Андрея, новоприставленного Леонида, новоприставленного Алексея, новоприставленного Всеволода Валерия, Аркадия, Павла, Антонины, Владимира, Марии, Василия, Нины, Алексея, Пелагеи, Любови, Ольги. И еще также о упокоении митрополита Иоанна, архимандрита Петра, Анатолия со сродниками усопшими, архимандрита Дионисия, митрополита Иоанна, протоиерея Петра, игумена Игнатия, игумена Иосифа, Василия, Галины, Марии, Любови, Бориса, Александра, воина Александра, Алексея, Вячеслава. И вот еще о упокоении новоприставленного Сергия. Царство Небесное, Господи, помоги. Ну что же, у нас время закончилось. Андрей Юрьевич, я благодарна вам. Дорогие слушатели, постарайтесь приобрести вот эту книгу «Восточный дневник цесаревича». Благодарю вас, что вы были с нами. Всем здоровья, счастья и всех благ. До новых встреч.
До новых встреч.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.